Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о детях и их родителях. Вчера стало известно, что мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево. По данным полиции, дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска. Их нашли потом в терминале «Д». У мальчиков нашли записку от отца. Соответственно, теперь мужчину ищут. Говорят о том, что заведено уголовное дело. Параллельно развивается другая история. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице двоих детей, которых оставили в аэропорту Шереметьево. Он говорил о том, что надо найти отца и даже дать ему работу, ну, потому что мужчина в записке утверждает, что из-за финансовых сложностей он вынужден так поступить с детьми. Но как на самом деле ко всему этому относиться? Вот об этом мы будем говорить. Есть еще интервью матери этих детей, которые очень нехорошо описывают поведение отца. Но как бы то ни было, мы видим сообщение о том, что мужчина через всю Россию привез детей и оставил их здесь. Потом глава Подмосковья посетил этих детей, заговорил о том, что мужчине и детям надо помочь. Что делать? Здесь Вадим Рустамов, правозащитник, педагог. Вадим Артемович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Начнем с вас, Виктория Данильченко. Итак, а как вы видите эту ситуацию?
Вы понимаете, в чем дело? Я вижу ситуацию очень в грустном свете, то есть через всю Россию, как вы правильно сказали, мужчина перевозит своих несовершеннолетних, малолетних, не постесняюсь этого слова, один так ребенок точно, детей, и на это у него хватает, собственно, средств. Явно его не просто так этих детей сюда доставили, да, не потому что у него какие-то сложности с финансовым положением. В свое время я занималась, когда, помните, вот такой был Артем Савельев, которого вот эта Тори Хансен-Нэн из Америки с запиской в кармане привезла и также бросила, ну, то есть его отправила. То есть не она его привезла, а отправила в Москву с запиской. Вот этот случай.
Но это был усыновленный ребенок.
Но тем не менее, папа. Что касается мамы, которая не знала, что же делает папа, и вообще она, так сказать, не общалась с детьми, потому что она с этим мужчиной находилась в разводе, и поэтому она не знала, что происходит у детей. Она давно с ними не общалась. Ну, как-то тоже, да, на мой взгляд, немножечко странная такая позиция несчастной женщины, которая...
Мы не видим сообщения о том, что было принято решение, что что дети живут с отцом. Об этом нет никаких данных.
Да,
она говорит, я их искала, пыталась общаться, но он меня везде заблокировал.
Ну, это тоже весьма и весьма, да, то, чего мы не знаем. То есть есть утренние данные СМИ, вышли о том, что якобы у матери тоже были какие-то некие проблемы, я не знаю, там, была ли она ограничена в правах или еще что-то, но между тем, как живут ее собственные дети, она ничего не знала, где она их искала, я тоже не знаю, и вряд ли этот так называемый папа содержал этих детей где-то под закрытым забором, но, как минимум, видите, вывозил их в спокойном режиме и в аэропорт, и положил даже свидетельство о рождении. Поэтому лишь бы куда, лишь бы не матери, тоже возникает достаточно много вопросов. То, что на сегодняшний момент возбуждено уголовное дело по 125-й статье об оставлении в опасности заведомо несовершеннолетних, речь стоит прежде всего, то есть какая опасность, да, то есть самое основное – это опасность, да, дети должны находиться в опасности. В нашем случае это несовершеннолетние, которые действительно не знают, куда пойти, что с этим совсем делать и как им жить дальше. Со слов детей, то, что нам сегодня также передавали, их уже папа так несколько раз оставлял. С чем это связано? С таким поведением отца, который не отдает, не соображает вообще, что он делает, да? Либо это заблудшая какая-то, я не знаю, там, душа, но в то же время человек судимый. То есть тоже не совсем такой, знаете, безобидный дяденька, который куда-то дальше делся и улетел, и при этом не подумал, но всем написал, что вы не волнуйтесь, я их заберу. То есть... С моей точки зрения, безусловно, я, наверное, пойду вразрез мнению или там позиции губернатора, который говорит, что, конечно, давайте этому папе накроем, так сказать, там, дадим и стол, и дом, и угол, и все остальное, лишь бы вот только он здесь и работу получил, и денежные средства у него сразу были, и сразу он будет заботиться об этих детях. А что будет, если не будет заботиться? А что будет, если завтра работу потеряет или опять захочет их где-нибудь оставить или куда-нибудь отвезти? То есть я, например, категорически занимаю позицию, что так с детьми обращаться нельзя. Ни в каком случае.
Хорошо, Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву. Вадим Рустамов, правозащитник, педагог. Как вы видите эту ситуацию?
Вы знаете, я сейчас не берусь, я не следователь, не прокурор, никого обвинять, судить я не буду, но я могу предположить, как человек, как тоже отец, что в конце концов, на сегодняшний день жизнь такая, что в конце концов могло быть просто у человека отчаяние. В конце концов, он их не как многие, и мы это видим постоянно, кто-то выбрасывает с окон детей, кто-то их там убивает, не дай бог, он их не убил, он ничего с ними не совершил такого, ну, как бы, никакого насильственного, он их оставил, причем оставил записку. Я вполне могу его понять по-человечески, что, может быть, он вынужден был пойти на этот шаг, потому что, что касается матери, насколько у меня, опять же, из СМИ я читал и слушал интервью матери, то, что якобы она оставила детей в детсаду и больше просто не пришла домой. Как она поясняет, она говорит, что он меня бил и ножом резал, это говорит мать, это вот буквально час назад. Ну, извините меня, если я мать, что же я детей оставляю человеку, который бьет и режет? Тоже, да, как-то вот не срастается ее, ну, так не бывает. Если она уходит, если, да, то есть она бы забрала детей в опасность.
Там люди, которые знают эту семью, утверждают, что она неоднократно сбегала.
Вот, а она утверждает, что она сбегала, потому что он ее бьет и режет, то есть она оставляет с потенциальным убийцей детей, получается. Ну, в это я не верю. А то, что я в этом случае согласен буду с губернатором, да, может быть, знаете, каждому человеку в жизни нужно давать шанс, я считаю.
Человек, как посчитать количество шансов?
Ну, знаете, это невозможно посчитать, да, его нужно просто дать. И увидеть. По-другому это проверить нельзя. Мы не можем же ему в голову залезть, в конце концов. Что он там думает? Мы этого не знаем.
Слушайте, но мы же знаем, что дети сказали, что нас папа уже не первый раз вот так бросает. Да, то есть, опять, фантазия детей, что-то слабо верят в мальчика,
дети,
там...
Не, ну, опять же, дети должны проверяться психологами, они должны утверждать, насколько дети говорят правду или дети лгут. Это мы оставим дело на профессионалов. А то, что нужно... Во-первых, в этой истории надо до конца разобраться. Вот так сейчас что-то советовать, говорить, прав, не прав, огульно нет. До конца разобраться, понять, что это за отец, что он за человек. Да, мы сейчас говорим только то, что мы увидели.
Мы будем обсуждать не конкретную ситуацию конкретной семьи Гавриловых, да. Мы будем обсуждать ситуацию, которая основана на тех данных, которые у нас есть.
Ну, да, и говорю, что мы как раз опираемся на то, что мы имеем, то, что вот мы прочитали, то, что есть в доступности, вот на это, если мы опираемся, я считаю, что губернатор в этом случае, поступил по-человечески. Наверное, я бы поступил так же.
Но вот смотрите, тут возникает тогда вопрос, если все так, как мы пока это видим, мы не знаем деталей, понятно, мы не будем пытаться разобраться до деталей именно в истории с детьми Гавриловыми. Мы говорим о неких детях, которых привезли сюда, которых здесь находит губернатор, ведут их в Дельфина или куда там сообщается. Ну, в общем, они получают какое-то тепло, после чего их обратно отсылают. Насколько это правильно, Виктория Данильченко?
Вы понимаете, в чем дело? Опять отсылают куда? Нашли их
по
родственников?
Месту жительства.
Нет, по месту жительства.
Во-первых,
давайте...
там есть мать.
Ну, смотрите, мы с вами опять занимаемся только тем, что рассуждаем по факту, не имея, к сожалению, никаких данных об этом.
Совершенно верно.
То есть, да, есть какая-то некая мать, которая сбегала от отца, и, как коллега говорит, абсолютно правильно, от отца, который там всех резал, бил, убивал, но дети почему-то при нем жили, и она как-то
и говорят,
с этим...
что любит отца.
Слушайте,
да.
И самое удивительное, что и она с этим мирилась. То есть ее это все устраивало. Вот она сбежала... уже где-то теперь она говорит, что она их искала и найти не могла, где-то она сбежала и туда боялась показываться, и на сегодня куда возвращают детей? Матери? А все ли благополучно с этой матерью? А не мать ли это кукушка? А мы с вами это точно можем утверждать?
Женщина, как говорят, у нее другая семья, она беременна.
Слушайте, ну, от
вот
того,
это предположение что, у меня
ну,
было,
от того, что
там...
она у нее другая семья, она не перестала быть матерью. Опять же, у меня нету других данных рассуждать, есть ли у нее лишение или ограничение
да,
в родительских правах.
Да, по суду ее ограничивали,
да,
навряд
в отношении этих детей. И навряд ли у нас это есть. Если вернут детей матери, что там за ситуация? Даже говорить о конфликте, ну, предположим, мальчику, которому должно исполниться 9 лет, я бы еще хоть как-то согласилась, то со вторым парнишкой, которому 5 лет, ну, чтобы уже какой-то конфликт, чтобы он вступил в какой-то конфликт с ее новой семьей, ну, как-то в это верится с трудом. Поэтому я предполагаю, что возвращать детей по месту регистрации, ну, с моей точки зрения, может быть, это рановато, может быть, все-таки имело смысл здесь, на территории Москвы, разобраться с ситуацией.
Раз уже их привезли сюда.
Они уже здесь, да. Его, их же отвезли в больницу, их проверили, что у них там все нормально, вон какие-то, видите, им активити, даже их там снарядили чем-то. Все это прекрасно, но неужели нельзя было? У нас достаточно много центров, которые располагать-то уж точно можно было за неделю собрать огромное множество информации, что же там на самом деле произошло. Найти этого отца, он же не в никуда исчез. Да,
его нашли.
В Ростове.
В Ростове,
там, да. То есть я к тому, что собрать какую-то больше информации и понять, а может, им там угрожала опасность, а он там об этом не написал записки. Но я условно, мы очень многого не знаем.
И это понятно, но все-таки, когда мы видим вот такую информацию, мы не можем ей доверять на 100%.
Абсолютно.
Но мы видим, что рассказывают люди журналистам. Журналисты спрашивают, люди рассказывают. Да. Никто не говорит, что все это объективно, что все это соответствует действительности. Но та картина, которая рисуется, она, в общем, не самая лучшая, прямо скажем. Это говорит о том, что недостаточно хорошо работает опека?
Ну, опека у нас вообще, можно сказать,
Работает плохо, извините, коллега.
Я всегда говорю, опека срабатывает тогда, она всегда срабатывает почему-то как карательный орган. Я это везде говорю. То есть она свое слово «опека» ну никак не оправдывает. Во-первых, допустим, если такая семья существовала, вот вы очень правильно сказали, если есть такая семья, отец, одиночка, так получается, мать сбежала.
Да. Ну, то если другая семья,
да. Она должна стоять хотя бы на каком-то учете или на карандаше органов, у местных органов опеки, в том же Хабаровске, допустим. Этого мы не видим. Видели. То есть, значит, опека об этом не знала, не хотела знать.
Артём, а потом послушайте, опять же, если у нас есть информация, пусть даже от детей, пусть она не проверенная, что папа уже такое совершал с детьми, если он их в Москву-то не привозил, то
кто
как минимум...
Кто тогда возвращал тогда? Опека,
конечно.
Значит, опека должна была позаботиться. Здесь то, что органы не дорабатывают, это всем известный факт, они не дорабатывают уже очень давно и не дорабатывают нигде. Но самое интересное, что вот они сейчас вернули детей обратно.
Пока еще нет.
Ну, хотят, собираются.
Да.
Куда попадают дети? Я думаю, что матери дети не попадают, потому что, скорее всего, дети будут определены в спецучреждение до выяснения обстоятельств. Но это так должно быть.
Как
вообще-то.
Мы сами думаем.
Да,
может,
мы, так, не, мы, сейчас, не, мы сейчас фантазируем, предполагаем,
да.
Как хотите.
Да, да, да.
Они должны попасть спецучреждения, до выяснения обстоятельств. Мать должна быть ограничена в правах. Отца, я думаю, тоже могут ограничить в правах до выяснения. Если, допустим, за того же отца, ну, выступит поручителем тот же Воробьев, Андрей, да, как мы говорим, то тогда могут отцу дать какой-то испытательный, такая практика есть, дать, допустим, 3 месяца испытательного срока, он будет трудоустроен. Ну, действительно, я могу предположить, ну, у человека вот, ну, нету работы, ну, кормить нечем, элементарно, но это не какая-то патовая ситуация, так живет сейчас 80% страны, кормить нечем. Очень многие идут и на суициды, и чего только не происходит. Если он в течение 3 месяца действительно, ну, люди увидят, что он действительно заботится о детях, значит, оставят с отцом. Но лично мое мнение, с матерью их оставлять ни в коем случае нельзя.
Тут же возникает как раз вопрос о том, если мать такова, как нам ее описывают, если отец
не,
таков,
мы сейчас,
как...
Да, мы сейчас говорим о том, что мы видим. Вот как мы видим картинку. То есть, может быть, там
супермать... Может, он укрывал детей от матери, и она, правда, билась там в закрытое пространство.
Легко. Все, что угодно может быть. Но, опять же, если он укрывал, если мать билась, конечно. Что? Тогда мать что? Просто приходила и стучала в дверь?
Да,
у нас же есть органы...
органов опеки.
Да, у нас есть органы опеки. ПДН, у нас ПДН, участковый, в конце концов. Значит, конечно. Это должно быть где-то зафиксировано. Так просто это не бывает. Суд, в конце концов, есть, который определяет местонахождение ребенка, место жительства и с кем ему находиться.
То есть, может, это все было, а мы с вами
тоже не знаем. Да.
Когда мы говорим о том, да, прежде всего я про опеку должен спросить вас, Виктория Данильченко, вы говорите, она вообще не работает.
Вы знаете, в чем дело? Так построена позиция органов опеки, которая вот меня, например, как работающего адвоката, и не просто как работающего адвоката, а адвоката, который работает по детям, по детским делам. Что делает орган опеки? Его заключение обязательно для суда. И суд никогда в жизни не вынесет никакого решения без заключения органов опеки. 100%. Что делает орган опеки? Они приходят в суд, в лучшем случае приходят в суд, в лучшем, садятся на скамеечку и говорят, на усмотрение суда, на усмотрение суда, на усмотрение суда. Им вообще все равно, а мы с вами говорим, а им есть до чего-то дело, им ни до чего нет дела. Это удивительно, я не хочу, конечно, всех мазать одними красками. Безусловно, есть и приличные люди, которые пришли и работают в этом направлении. Но если брать по соотношению к 100%, 90% – это абсолютные люди, которым безразлично место жительства детей, которым безразличны права детей на самом деле. И это идет везде, где бы только ни было.
Вот
и
я...
первое, что они, извините, проверяют, они проверяют – так, а что в холодильнике есть?
Да-да-да.
А что, ну там... что там, сыр, колбаса лежит, нормально. А что там есть у вас там? Постельное белье есть, есть, стол есть, есть, игрушки есть, есть. Все, отлично. С вами может жить ребенок. Послушайте,
потому
может
что
вы...
все остальное бездоказательно.
Послушайте, может вы документы посмотрите. Как это бездоказательно? Есть документы, они их не смотрят, им это не надо.
Но, кстати, они зачастую изымают детей из нормальных условий, а у меня было таких много случаев, вот мы
потому
разбирали.
Потому что в холодильнике чего-то
да.
нет.
Да, а в таких заходишь, ну в квартире вот плюнуть негде, извините, то есть завалено всему, и они не изымают. Но я хочу вот с коллегой согласиться, вот у нас было недавно дело, мы, у нас пытались в Симферополе убрать из опеки хорошего специалиста. И вот хороший специалист, грамотный, 20 лет работает, и общественники его чуть там сожрать были готовы. Еле-еле отбили.
Послушайте,
потому что...
не то что сожрать. У меня сейчас дело, вот сейчас проходит дело в Пресненском суде. Председатель, ну кто там у них, заведующий этой опеки, говорит, что ее вызвали в Министерство образования и сказали, только попробуй дай заключение в адрес отца. Лишишься места работы. Это нормально?
Вообще, к вопросу о претензиях к тому, как работает опека, не связаны ли эти претензии, ну, то есть их наличие само по себе, с тем, что у нас есть проблема с так называемой ювенальной юстицией?
А вы знаете, я бы как раз
они
не сказала...
Они боятся лишнее движение производить,
да,
нет?
Ну,
нет?
Знаете что? Их пугает вот это словосочетание. Они не знают, что это такое, но очень страшно.
Они понятия не имеют, что такое ювенальная юстиция.
Да, никто не знает,
да.
как кажется.
Но звучит очень страшно. Почему-то об этом рассказывают, как вот оно там в Финляндии, как оно там в Норвегии. Ой, там такие вещи происходят, поэтому мы вот нет. Мы это слово не употребляем, ювенальная юстиция, а просто придем и изымем ребенка там из семьи, где что-то там было не так, как они считали нужно.
У нас ювенальная юстиция, вот а вообще это чиновничий беспредел,
абсолютно,
я так тут назову.
Абсолютно.
Потому что они приходят и изымают, вот, допустим, очень элементарная вещь, общественники поднимают хайп, вот, опекунские дети, да что это такое, да никуда эта опека не смотрит. И опека на этом хайпе, она начинает изымать, дергать детей, начинает поднимать этот шум в соцсетях. Вот у нас была вот буквально вот 2 дня назад точно такая же история.
Но это бурная деятельность.
И хотели убрать этого специалиста, а человек реально на своем месте. Вот за такую опеку я всегда впрягусь. Действительно, да? Они вот правильно, коллега, это они не все прям поголовно.
Смотрите,
но
очень значит, много. Кватрик утверждает, что в сегодня появившихся в СМИ сообщениях речь идет о том, что якобы отец оставлял детей в детском доме, когда он уезжал зарабатывать дополнительные деньги.
Вот,
ну, то есть
пожалуйста.
Уезжал на вахту. Само по себе это по существующему законодательству не требует реакции опеки.
Подождите, что значит не требует?
Как
что
не
такое?
Требует?
Вопрос.
А, нет, конечно, требует. Смотрите,
требует.
Во-первых, что такое оставлял? Это же не гостиница, простите, это не пансион, куда он пришел, денег заплатил, знаете, как собаку. Оставили в какой-то гостинице для животных, заплатили деньги и уехали отдохнуть, а потом вернулись. Неважно, отдохнуть.
Передержка день. Такая.
Ну, на передержку,
так,
да.
Я должен остановить, потому что 224-й пишет буквально следующее. Зажравшиеся москвичи с беспрецедентными доходами обсуждают, как в Хабаровской нищей глуши и безнадёге, и отсутствие работы и нормальных для жизни доходов учат, как людям жить и выживать. Дальше мат, не читаю. Дальше мат, не читаю. Потом дальше он пишет. Москвичи, поменяйтесь квартирами или домами с хабаровцами и попробуйте выжить там, а не в Москве. Судя по всему, 224-й не хабаровчанин. Раз он пишет про хабаровцев,
Но
как бы то ни было, это на самом деле очень распространенная история.
Ну, у них, во-первых, Комсомольск на Амуре, там, где они
живут. Ну, это рядом с Хабаровском.
Ну, вопрос-то не в этом.
Сейчас вам скажут плюс-минус 1000 километров.
Я же вам это с самого начала сказал, что вполне возможно из-за отсутствия работы, из-за отсутствия вот, ну, это знаете, как говорит, бытовуха, но она заела в этом плане. Ну, нет у человека работы, это отчаяние. Вот видите, он не просто их оставлял, убежал.
Давайте секунду. Да. У нас недавно была история с перекрытием Бауманской улицы.
Так.
Мужчина на фуре перекрыл.
Да, на фуре не давали зарплату, совершенно верно.
Потому что там то ли 5, то ли 7 детей, потому что кто-то говорит, что он сам утверждал про 7, потом говорили про 5, потом начали говорить о том, про отчаяние.
Ну, выплатили же.
Да, но с другой стороны, человек только в ноябре устроился на работу, и вот он уже позволяет себе то, что он позволяет.
Ну, понимаете, с другой стороны, извините, вот человек месяц отработал, будьте добры, заплатите. Мало ли какие планы.
Какой может, момент появляется? Вот,
может,
тут важно понять.
Деньги, которые... Вот у него не было полгода работы, он
тут
нашел
важно
работу.
Понять, в какой момент наступает отчаяние или то, что можно объяснить отчаяние.
На момент отчаяния, я так думаю, наступает тогда, когда у тебя нет куска, который ты мог бы положить в рот своим детям. Не себе в рот, не своей жене, а своим родным детям. И когда ты не можешь, там, не знаю, элементарно там купить лекарства детям, если они болеют. Когда ты не можешь их накормить, если они хотят кушать. Вот в тот момент наступает отчаяние.
Слушайте, тогда это оправдывает человека, который оставил
но
детей.
Но я сегодня видела, когда говорят его соседи, вот где они жили, вот в этом, значит, поселке, стоят эти частные дома, и люди говорят, слушайте, ну совершенно нормальная семья, ну жили и жили, не тужили, и куча народа, кто там его окружал, и никогда бы в жизни мы не бросили бы этих детей, то есть никто не дает нам даже повода усомниться, что, как вы говорите, там кусок нечего там в рот положить. Все говорят, что да нет, ну о чем вы говорите, и
кусок был. Но это говорит о том, что в обществе не принято делиться проблемами.
Вы понимаете, тут другая такая еще история интересная. Вот я посмотрел на детей, их же показали, когда нашли. Ведь дети не были ободраны,
оборваны. Вот, как я обычно, тоже на это обратила внимание.
Вот недавно нашли каких-то 4 маугли очередных, они там все там, мама черти где, папа там бомж, дети никакие, вот их недавно буквально. Эти дети прилично одетые. Ну, это не говорит о том, что... Он нищий, допустим. Ну, просто у человека, ну, вот без выход, понимаете?
Сейчас, смотрите, 101-й пишет, это, видимо, для вашего комментария, Виктория Данильченко, это вот 101-й пишет, значит, смотрите, был случай такой с отцом, который с детьми жил в заброшенном доме, тоже недавно, кстати.
Вот про него я сейчас и говорил.
Народ не знает, что делать просто. Не знают, к кому обращаться. Ну, вот у тебя появляются проблемы с жильем или финансированием в семье. Значит, ты не знаешь, что делать. Ты боишься идти в опеку, потому что, ну,
потому что изымут сразу.
Я только сразу вам хочу
вот
сказать,
делать?
Да, смотрите. То есть ты такой интересный человек. Ты боишься почему-то идти в опеку, но ты почему-то их оставлял в каком-то там детском доме, куда ты совершенно не боялся идти. А насколько мне известно, и положение о детских домах. Еще раз, это не пансионат, это не дом отдыха, да? То есть приведя туда детей, поехав на заработки, вернувшись и забрав детей, это так не работает.
Но смотрите, что работает, а... Вот сейчас 162-й наш слушатель пишет, задача опеки, это как видят люди то, что происходит с опекой.
Мы слушаем внимательно.
Задача опеки подбирать для усыновения детей с хорошей родословной, из бедных, но трудолюбивых семей и осваивать средства. Дети из проблемных семей опеку не интересуют, ибо они неликвидный товар. Это взгляд на то, как это работает.
Ну,
понятно, что в сложной ситуации сказать, что... никто туда не пойдет с проблемой семьи.
Я могу сказать, что это имеет место быть совершенно открыто. Это ни для кого не секрет. Это ни для
все
кого
хотят
не секрет.
Блондинов с голубыми глазами.
После,
это все понятно.
После закона Димы Яковлева, извините, когда на Запад перестали забирать детей. Сейчас почему стали брать больных детей, да, в семьи? Потому что за них... Идут нормальные опекунские. Ведь вы заметите, что многие люди, которые берут детей под опеку, вот я вам сейчас объясню момент, ведь они их
у
не
усыновляют. У нас 30 секунд до новостей.
Они
да.
не усыновляют. Почему? Потому что за усыновление денег не дают.
Подождите, но есть у нас приемные семьи, которые еще и стаж работы
Минуточку,
за это имеют.
А вот опекунские дети, вот за них денежка-то
и приемным
идет.
Дают.
Не, ну это и есть. А я говорю усыновленных.
Не,
если ты усыновляешь,
это другая история.
Ну там тебе какие-то...
То есть это распространение. распространенное отношение к детям как способу заработка, так что ли?
Ну, не прямо в том числе вот, и да, том потому числе, что если вы посмотрите, их может быть не один, не два,
не
а два, пять.
А там, 20 чтобы... бывает.
И у вас будет сумма, будь здоров.
Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву, Вадим Рустамов, правозащитник, педагог. Программа «Своя правда» о взаимоотношениях родителей с детьми, таких, что в результате какие-то из детей, к примеру, оказываются брошенными в аэропорту Шереметьево. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда», понедельник, 27 января. Мы говорим об взаимоотношениях родителей и детей, в результате которых, например, два мальчика из Хабаровского края были оставлены отцом здесь, в аэропорту Шереметьево. Отец, в свою очередь, поехал куда-то в другой город, утверждают, что он в Ростове. Мать при этом вообще ничего не знала о том, что происходит с ее детьми, потому что жила в другой семье. У нее другой муж, она ждет от него ребенка. Впрочем, кстати, она в интервью журналистам теперь говорит, что она готова принять, и ее новый муж готов принять детей в этой новой семье, если их, соответственно, вернут. Здесь, в свою очередь, глава Подмосковья посетил этих детей, предложил отцу вернуться и сказал, что здесь, в Подмосковье, а не в Хабаровском крае, ему тоже могут найти работу. А как правильно, вообще, что происходит с нами, если происходит такое? Об этом говорим. Виктория Данильченко, здесь адвокат, специалист по семейному праву, и Вадим Арустамов, правозащитник и педагог. Но прежде чем мы будем подключать ваши телефонные звонки, я попрошу каждого из вас прокомментировать то, что написал 380-й. Это, кстати, не первое сообщение на эту тему. Оно тоже, как кажется, описывает нравы. 380-й пишет, подождите, стоп, он на две недели уезжает, куда ему девать детей? Соседям, потом с ними что-то случается, и кто опять плохой отец? Потом, чтобы оставить соседям, нужно соседям дать денег, а он за ними едет. Так что надо сначала разобраться, а потом его вообще в чем-то обвинять. То есть, если человеку некуда девать детей, то это нормально, что он найдет такой вариант. Не надо обвинять его?
Нет. Ну, во-первых, мы никого не обвиняем. Мы можем только предполагать. Обвиняют пусть суды, прокуроры. Но, конечно же, когда у человека есть дети, он не может их, это не щенки, он не может их вот так выбросить и оставить. Это совершенно очевидно. Здесь, ну, понятная история. Если бы он, допустим, у него, предположим, что у него какая-то вахта там на полгода, тогда он должен был сообщить по-любому в органы опеки и совершенно официально отправить их в спецучреждение. Либо другой вариант, он никуда не уезжает и выкручивается из этой ситуации и кормит своих детей. Ну, вариантов других здесь просто не бывает. Либо мать. Ну, с матерью вопрос какой-то очень странный, сейчас пока непонятный, поэтому по матери говорить не будем, но это должно быть так.
Не, ну, как бы то ни было, мы знаем одно, мать по факту оставила детей уже.
Слушайте, у нас есть Конституция Российской Федерации, есть семейный кодекс. Нравится нам это или не нравится, у нас, собственно, воспитывать наших детей – это наша обязанность. Не наше право, а это наша обязанность, которую мы свято чтим и соблюдаем. И когда человек вдруг нам говорит, подождите, стоп, ему надо было куда-то там поехать, неважно куда, поработать или еще что-то.
Заработать что же денег, ему... чтобы воспитывать детей, говорят.
Прекрасно.
Вам.
Но вы понимаете, к сожалению, для вот этих стоп, которые нам пишут, есть однозначное понимание. Он не должен, как они говорят, не надо к соседям. Соседи, а что случилось с детьми? Кто потом? Папа плохой?
Это
ничего
же ответственность.
Себе. То есть нормально приехать в Шереметьево и их кинуть. Просто непонятно на кого, кто их возьмет, а если псих какой-то, а если еще что-то. Мало ли кто ходит в Шереметьево, и кто с этими детьми мог уйти вообще в неизвестном направлении. То есть это у нас нормально. Но не соседи же, а просто незнакомые забрали, что могло случиться с этими детьми. Опять, слушайте, мы говорим по факту, что хорошие люди обратили внимание на детей, хорошие полицейские приехали, забрали этих детей, привезли в клинику, их там проверили, хороший губернатор пришел да. и сказал, да папа, давай, приезжай к нам, мы тебе все дадим, а давайте теперь посмотрим, потому что мы все равно вилами по воде сейчас возим, мы говорим примерно, да, а давайте посмотрим на то, что у нас что, мало идиотов, что ли, ездят, да полно этих идиотов, которые летают и прилетают, что у которых у людей не пойми что с головами. Что, их взяли этих детей, что они с ними сделали? Не знаю, съели, куда-то отправили, еще что-то с ними сотворили. И никто уже не узнает, где эти дети, что с ними, в какой семье они будут, в лучшем случае. Или не будут, или они будут на кого-то пахать,
это
или
такой,
потом мы Маугли найдем.
Это такое законодательство или такие нравы?
Это такие нравы, безусловно.
Нет, законодательство, в законодательстве четко прописано. Никакие, конечно же, соседи не могут брать детей, если они не оформляют. Вот нельзя оставить, взять, прийти и сказать соседу, знаешь, Петь,
посиди три недельки.
Во-первых, это ответственность. Не дай бог с ребенком что-то случится, у этого соседа отвечать будет сосед. Сосед не является законным представителем этих детей. То есть это целая история. Поэтому для этого были и созданы службы соцзащиты, опеки, для того, чтобы ты мог прийти и сказать, вы знаете, ну вот ну, нету у меня возможности этих детей сейчас содержать. Ну нету. Но я готов, допустим, может быть, сделать, внести какие-то там, не знаю, коррективы. Допустим, ну вот если такая ситуация, ну в жизни все бывает, отец-одиночка. Ну может быть, действительно, там, опека бы говорит, давайте так, мы вот 3 месяца мы поместим...
А может, мы приемную семью
да.
найдем на
может,
эти 3 месяца?
Может, мы на это время
да.
найдем приемную семью, которая, да, которая побудет с этими детьми. В конце концов, может быть, какая-то государственная няня, ну, я образно так говорю, может, которой можно будет потом, когда он приедет, заплатит. Ну, что-то так. Но
смотрите,
оставить нет.
ВВ опять возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили 20 минут назад. Виктория Данильченко, это к вам. У нас люди не знают, куда звонить, чтобы лампочку в подъезде поменять, а вы говорите о таком.
Слушайте, опять давайте перестанем из людей делать каких-то примитивных животных. Почему они не знают-то, куда лампочку, кто должен лампочку поменять?
Не, а что,
02
у нас нету, что ли, я не пойму, в конце концов?
911, то есть
нет,
это что, все уже не работает, что ли, у нас? У нас
ну,
все работает.
Человек, который звонит в 02, чтобы сказать, что у него есть проблемы с содержанием собственных детей.
У нас есть,
опека.
Подождите, у нас есть инспекция по делам несовершеннолетних, которую
есть,
тоже
конечно.
Никто не отменял.
Да.
И те 02, о которых вы говорите, абсолютно да, работают, и ему люди скажут, что хорошо, сейчас к вам приедет инспектор по делам несовершеннолетних и поможет разобраться с существующей проблемой. Это если мы опять аккуратно мы обходим от этих органов опеки, которые могут вытворять все, что им вздумается. А потом, послушайте, мы с вами говорим о чем? Что они не приходят в суды, им абсолютно все равно.
Это у вас в Москве тут так, а это Хабаровск, пишет вам.
И что,
ничего, послушайте,
и
в
что, Хабаровске... Ну не надо уже, да, что в Хабаровске нет БДН,
нет, потом подождите,
ну,
в Хабаровске
такое?
Работают все те же самые законы, что и в Москве, да? Я не буду брать уровень жизни, он, безусловно, разный. С Москвой вообще ни один город нельзя сравнить, потому что это Москва, и это все это понимают прекрасно. Но либо ты заинтересован в своей работе, либо ты к ней относишься нормально, либо ты к ней не относишься никак.
Голосование мы запустили в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Два варианта. Что делать в этом случае? Ваше мнение нужно. Первый вариант – усиливать контроль органов опеки, прорабатывать ювенальную юстицию, над этим работать. А второй вариант – надо шанс воссоединиться семье предоставить. Ну, то есть детей вернуть отцу или матери, неважно. Вот второе, важнее это с вашей точки зрения. Два варианта голосуйте. Кстати, как бы вы проголосовали, Вадим Рустам?
Я бы проголосовал за второй вариант. Я все-таки больше за людское отношение, потому что мы потеряли вот эту человеческую связь, в конце концов. Конечно,
ну,
шанс дать
родители
надо.
Родители же тоже потеряли, получается,
ну,
связь.
Ну, все мы потеряли, понимаете? Вот мы до того...
Но шанс нужен.
Хорошо. Шанс нужен всегда.
Виктория Данильченко, как
вы
бы
знаете,
вы проголосовали?
Вы знаете, а я вам скажу так. Так как я не могу... могу, но не хочу относиться к данному факту как вот к действительно произошедшему, а я все-таки смотрю на ситуацию шире,
да.
Да, то я хочу, чтобы у нас в органах опеки перестали работать равнодушные люди. Вот когда мы исправим равнодушие в этой организации, вот тогда я допускаю, что будет намного проще и лучше, и люди не будут бояться, и не будут вот такие тетеньки приходить из органов опеки, которые Министерство образования сказало, то только дай заключение в пользу отца, улетишь с работы. Вот когда такого не будет, я вас уверяю, что туда пойдут, и их будут просить, и они начнут помогать.
Ну, тут видите, в чем дело? Говорит, дайте усилить опеку. А усилить, что это тех же тетенек, сейчас усилить.
Я вам сказала,
нет, подождите,
я с чего
может
начала.
Может быть, другими тетеньками?
Другими,
подождите, я вам
дело.
Сказала, убрать равнодушных людей.
Конечно.
Вот что самое страшное.
В опеку должны идти по призванию.
Но Дмитрий Полонский, как кажется, совершенно справедливо пишет, у нас вообще-то везде равнодушные. Кто? По-моему, вы же соглашались, что это проблема скорее общества. Такие нравы.
В том числе, конечно, и проблемы общества.
Евгений, да все нормально в Хабаровске. Это как раз пример осознанности отца, шанс детям. 7-3, 7-3. В том смысле, что отец, понимая, что Хабаровск это Хабаровск, берет и выбрасывает детей как бы в Москву в надежде на то, что вот они здесь хотя бы задержатся.
А представляете, а если бы с ними что-то случилось? Не, я понимаю, что про если бы и как бы нельзя говорить со слагательным наклонением.
Ну, да.
А если бы они от страха, там, шок испытали,
видите,
еще
в голову
что-то?
Же человеку, я же еще раз говорю, в голову же мы же не можем
нет,
думать,
конечно.
О чем он думает. Может, он вот так вот оставил, а сам из-за угла смотрел, тоже может. Мы же не знаем. Мы
конечно.
Знаем только то, что мы
конечно,
видим. Да?
То
есть, как бы, может быть, это действительно отчаяние. Но я единственное, что здесь палка о двух концах, конечно, вот так если объективно рассуждать. Знаете, что может быть самое страшное в этой истории? Что это станет прецедентом. Вот это
да.
может быть страшно. То есть сейчас начнут выкидывать
оттуда
на вокзалах, приеду, в аэропортах.
А губернатор же всем... Почему он этому предложил работу?
Вот тут, может
сейчас
быть,
я тоже своих
прецедент.
Детей оставлю, может, и мне предложат.
Да, вот смотрите, до этого ведь был водитель, который перекрыл дорогу,
нет,
и ему выплатили за шкаф.
Нет, там немножко другое.
Но водитель, ради детей.
Не-не, он перекрыл сам, это другой шаг совершенно.
Он же не детей,
да,
поставил,
он же не детей
на дорогу,
поставил
на
дорогу,
понимаете, уехал.
И уехал, да.
Но, по большому счету, возвращаясь к тому, что у нас написано в законах, Виктория Даниченко, вот если все это отринуть, угу. минимум, что угу. за это?
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, насколько это нам известно из сводок по оставлению в опасности. Но здесь вопрос следующий. Опасность только в отношении того, что они маленькие, да, потому что если мы говорим совсем вот прям как вот, прям вот блюстители закона, да, опасность это как таковой, он их не бросил где-то там
на улице,
да. где они замерзли и так далее. То есть предполагается, что здесь все-таки есть люди, которые, ну, о них позаботятся.
Но минимальная
да?
ответственность предусмотрена все равно.
Есть. Она, к сожалению, минимальная, она все до года. Исправ работы, арест может быть до года, там 80 тысяч рублей штраф, он незначительный.
Может ли человек, который проходит по такой статье, остаться родителем, отцом с точки зрения закона?
Вы знаете, я бы поспорила с этим, безусловно поспорила. Я считаю, что это однозначное совершенно основание для лишения родительских прав.
Но...
Не для ограничения, для лишения.
Но вы говорите, что это спорная история, то есть не факт, что его лишат родительских прав.
А потому
прав.
Что мы с вами не знаем. Понимаете, возбудить уголовное дело и признать виновным – это абсолютно разные вещи. Можно
нет,
возбудить,
то есть
разобрать
можно...
и прекратить.
Есть же
факт.
Смотрите,
может отменить возбуждение.
Возбудили. Разобрались. Пока факт, но без человека
то есть,
это факт.
Да. Человек уехал, дети остались.
Да, а потом взяли
записка
человека,
есть.
Человек что-то там им рассказал, то, чего мы с вами не знаем, и это уголовное
может...
дело прекратилось.
Подождите, то есть некие объективные причины, согласно которым ты можешь написать записку, у меня нет денег, я уехал.
Нет, таких
смотрите,
объективных причин нет.
Объективных причин, конечно, нет и быть не может, но мы говорим сейчас по 125-й статье об оставлении в опасности. Именно опасность для жизни нужно доказать. Я полагаю, что Следственный комитет,
пребывание
возбуждая...
Пребывание детей в аэропорту вряд ли таковое.
Вот, понимаете, возбуждая по 125-й, все-таки Следственный комитет из чего-то исходил. Я думаю, честно говорю, скорее из возраста детей, потому что дети были малолетнего
маленькие, да,
возраста.
Хорошо, насытый голодного не понимает, это Владимир. А обычная отрыжка капитализма, это 519-й. Анна Головко, правда, при этом пишет, как же ему денег хватило на билеты из Хабаровска на троих, это же совсем немало. 7373948, попрошу вас надеть наушники. Голосование продолжается в телеграм-канале. Там найдете формулировки вопросов, формулировки ответов. Заходите. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Принимаем звонки здесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Я первое. Дети превратились в орудие манипуляции. Да? Неважно, опекуны там это все. Да? Второе. Надо разработать четкий, пошаговый прям план. Четкий, пошаговый. Не какие-то там вот эти... виртуальная там опека, что должен делать человек в случае, если у него там нет денег, я не знаю, не может он, да. И третье, вот это выступление президента, когда за первого, да, там пообещали денег давать, и за второго. Ведь, слушайте, многие же сейчас просто нарожают, да, получат какие-то деньги, да, ну как они думают, что они получат, и просто бросят, а опять получится такая же катавасия, как вот с этими детьми. То есть рожают,
хорошо.
Не знаю... Для чего?
Это опасно. По поводу пошаговой инструкции, ну, мне кажется, что законами все предусмотрено.
Безусловно,
Виктория
все предусмотрено. Конечно, все законами предусмотрено. Вопрос, опять же, куда обращаться вот такому несчастному, у которого нету денег, хотя, опять же, я бы поспорила, прилететь в Москву, он все-таки даже не из Питера, знаете ли, сюда к нам прилетел, а будь здоров, откуда, и летел, и там дорогой перелет. Но, тем не менее... Есть, к сожалению, опять же, мы возвращаемся в эту пресловутую орган опеки и попечительства. Мы говорим о том, что есть инспекция по делам несовершеннолетних, куда человек может обратиться. В конце концов, есть разного рода приюты, Сейчас мы с вами знаем, что идет обсуждение закона о домашнем насилии, в том числе и для таких женщин, мужчин, кого угодно, детей в том числе, созданы приюты. Они созданы везде.
Слушайте, 224, а может, он в долг взял, откуда вы знаете? А что это объясняет, такое отношение к детям? Если в долг взял, то можно,
то можно,
что ли?
Вот именно.
Потом дальше. Когда вы будете платить соцработникам, пишет 549-й, по 3000 долларов в месяц, тогда и говорите. Дальше не цитирую, потому что там уже личные оскорбления идут. Но сам факт. Вот когда им будут, когда нам всем будут платить, тогда мы будем нормальными.
Послушайте, ну не платят. Когда будут платить учителям, когда будет платить врачам, да. Когда будут платить... Ну, я еще раз говорю, здесь не... Вот мы, конечно, понимаем, что есть законы определенные. Как он прилетел, неважно, может, у него пилот, товарищ. Это сейчас я не вдаюсь.
Ого.
Допустим.
Ну мало допустим. Ли,
да, допустим.
Ладно.
Фантазировать можно как угодно. Но дело в том, что в любой сфере есть всегда человеческий... Мы перестали быть людьми. Я это говорю уже очень давно. Мы вот именно перестали быть человеками. Сколько бы ни платили. Есть, например, люди, которые отдают последнее, не имея ничего, за ним, помогая кому-то. Они же не говорят, вот у нас нет денег, мы не будем помогать. Кто-то помогает, кто-то нет. Это дело лично каждого. Но все равно люди идут. Вот зачем тогда? Хорошо, вот вы получаете мало денег. А зачем вы туда пошли работать? Ну, зачем вы идете в
социал... А потому что некуда, извините, ну давайте правду.
Ну, раз уж вы пришли работать за те деньги, которые вам платят, будьте добры, выполняйте служебные обязанности добросовестно.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, прошу.
Видите, я вот с органами отнятия, начиная с 2004 года, с конца 2004 года, сталкивалась трижды. Это Подмосковье, это Луга, Ленинградская область, и это Москва непосредственно, один из районов. Но, честное слово, у меня сложилось ощущение, что у сотрудников этих органов, у большинства из них, причем такого подавляющего большинства, души вообще нет.
Ну, то, о чем мы говорим.
Есть одна единственная задача показать и детям, и родителям, потенциальным усыновителям, потенциальным опекунам, что вот мы здесь сильнее, мы с вами будем делать все, что мы захотим. И главная цель – это не потерять свою крышу.
Я бы, знаете, еще добавил...
Оставить их вот любой ценой остаться на работе. Тут, я не знаю, я таких людей в жизни не встречала. Ну,
то есть все-таки они не думают про зарплату в 3000 долларов, их имеющиеся устраивает тогда, да, прошу.
Вот я бы еще сюда добавил. Вот у нас был создан не так давно Институт детского омбудсменства. Он, вот я вам скажу, работает не лучше, чем опека. В единичных городах детский омбудсмен работает как надо. Где хабаровский детский омбудсмен?
Нет, так вы видите,
я даже не услышал,
же...
я даже не услышал его комментарий.
Не-не, есть комментарий.
Нет, есть комментарий Кузнецова.
Не-не-не, подождите.
Кузнецова
омбудсмен... это Кузнецова, да. Как работает Кузнецова, я сейчас не буду здесь ничего это обсуждать. Я вам говорю, где был хабаровский детский омбудсмен? Где он был? Почему эта ситуация всплыла только сегодня? Почему есть люди, которые вот неравнодушные, откуда-то звонят, что-то просят? Здесь вообще тишина. Пока Воробьев не приехал, пока это не вышло на уровень хайпа, это только то, о чем я говорил, пока соцсеть не взорвалась, никаких комментариев ни Хабаровского омбудсмена, ни Кузнецов, ничего не было. Если бы этого хайпа не было, так дети в аэропорту и болтались бы.
Ну, как бы то ни было, все-таки я скажу, что новости про Воробьева появились сегодня, а сообщение о том, что Кузнецова на связи со всеми ведомственными по поводу судьбы детей, это вчерашнее вечернее сообщение. Ну, то есть, чисто по времени. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Иванович.
Прошу.
У меня к уважаемым гостям такое, пускай меня растолкуют. Я, может, совсем старый человек. Вот берем Подмосковье, станция Удельная. Станции Буково, сразу, чтобы не путали, знаю. На станции, есть детский дом. А это интернат, который построен в начале 60-х, огромное здание. При мне там учились и жили как? Их одевали, кормили. Они по субботам и воскресеньям уезжали домой, если там все нормально, из малообеспеченных семей. И так далее, то их одевали лучше, чем мы в школу ходили. Кормили их тоже лучше. Ну вот, вот если бы этот отец, если этот интернат, он отдает их туда, они воспитываются там, живут, и на субботу, воскресенье приезжайте и так далее и тому подобное. Может быть, уже нет такой структуры, но интернат в удельный стоит на старом месте, и там есть даже какие-то дети.
Хорошо, я вам отвечу на этот вопрос.
Прошу.
У нас сейчас идет тенденция, она давно уже идет, что детские дома как можно больше нужно закрыть. Их закрывают. Поэтому...
Но говорят, что ребенку лучше жить
нет,
в семье,
нет,
пусть даже в приемной.
Ну, подождите, есть, вы забываете, что есть возвратные дети, все по-разному бывает, бывает возвращают, бывает все что угодно. Я считаю, я против закрытия таких детских домов, кстати, вот хотя бы по вот этому случаю. Детский интернат должен быть, но так как тенденция, давайте мы их распихаем, а куда мы их, мы что, мало знаем приемных семей, педофильских, что ли, в конце концов, ну сколько можно об этом говорить? Все равно должно быть какое-то государственное учреждение, где за детьми смотрит государство.
Мы могли бы это обсуждать, если бы мы понимали, что они пытались это сделать, но у них не получилось, потому что нет детских домов.
Ну, или, например, в их крае, назовем это примеру, так, да, нету. Тогда это можно было бы действительно обсудить. А так, конечно...
Голосование продолжается в нашем телеграм-канале. Итак, вот, учитывая эту историю с аэропортом Шереметьев, где мужчина оставил двух своих детей, записку, мол, занимайтесь, у меня денег нет, поехал куда-то, возможно, работать, возможно, деньги зарабатывать. Но не, как кажется, что нужно делать в этом случае? Да, разбираться, но все-таки усиливать контроль органов опеки, первый вариант, или предоставлять шанс семье воссоединяться, то есть возвращать детей этим родителям. Вот два варианта, выбирайте. Голосование в телеграм-канале идет, и такое же голосование я запускаю по телефону. 134-21-35, усиливать органы опеки, прорабатывать ювенальную юстицию. 134-21-35, пытаться возвращать этих детей родителям. 134-21-36, дать шанс семье воссоединиться. 134-21-36. Голосование пошло, запускаем. Итак, теперь это и в Телеграме, и по телефону идет голосование. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Прошу.
Я считаю, нужно, конечно, усиливать органы опеки, чтобы, как бы, матерей одиночек, отцов-одиночек, плюс брать какой-то опыт с других стран. А по большому счету, мне кажется, не просто так дети оставлены были в аэропорту. Либо он передумал, не хочу, да, лукавить так вот. Либо что-то там у них не срослось. Возможно, была какая-то
нет, продажа. Нет, понятно, что какая-то причина была с его точки зрения.
Слушайте, я думаю, что в связи с тем, что у ребенка найдено, у детей найдены эти записки о том, что он их оставляет, а потом он обещает вернуться, да, но обещал вернуться, как говорит, как в том самом, да, с Карлсоном. Но говорить о том, что ему вдруг такая мысль в голову пришла, и детские все свидетельства о рождении с детьми у каждого
он
свое лежало.
Он готовился, нет, ну, то есть безусловно. Он денег потратил, я прошу прощения, и немало, прямо скажем. Продолжается голосование, и так надо усиливать органы опеки, учитывая эту историю в Шереметьеве, 134-21-35. Нет, надо пытаться возвращать детей родителям, 134-21-36. Вот интересно, кстати, получается, что если мы обсуждаем, надо пытаться возвращать детей родителям, которые, в общем, не очень этого хотят. Один из них только что оставил детей.
Ну, вы понимаете, что значит «надо возвращать»? Понятно, что насильно вы их не
вернете? Нет, понятно, что нет.
Тут ситуация такая. Если родитель говорит, я готов их взять, но вот я вот так сделал, потому что я оступился, потом, допустим, да, это одна история, и я же говорю, надо как-то испытательный срок и так далее. А если родитель просто их бросил, и он не собирается их забирать, тогда, конечно, его нужно ограничивать в правах, лишать детей, передавать государству и потом в опекунскую, допустим, семью. Это что значит «надо возвращать»? Надо, если родители хочет.
739 пишет, кстати, в удельном. Мы в этот интернат детей отдавали на неделю, как на процедуры. Примерно так это работало. Анна Головко пишет, у нас в квартале детский дом. Я за 7 лет ни разу не видела, чтобы дети там гуляли. Не понимаю вообще, как это может быть. Ну, может быть, вы просто не пересекаетесь по времени. Ладно, заканчивается голосование. Я хочу спросить наших гостей традиционно. Как думаете, как наша аудитория проголосовала?
Ну, я надеюсь, что что-то человеческое в наших людях еще есть.
Хорошо, это Вадим Рустамов, Виктория Данильченко.
Вы знаете, я вам скажу честно, я допускаю, что люди скорее отдадут предпочтение пункту 2, но я вот между тем все равно придерживаюсь пункта 1.
Между тем, два разных голосования и разные результаты. В интернете 59% говорят, что нужно усиливать контроль органов опеки, а по телефону 76% требует, чтобы семье дали еще один шанс воссоединиться. Виктория Данильченко, Вадим Рустамов, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.